Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Рамисом Ибрагимовым, актером, режиссером, руководителем камерного театра «Диалог». Добрый день, Рамис.
Добрый день, Александр.
В прошлой программе вы очень подробно и интересно рассказали о том, как вы пришли к вере. Вы актер, снимавшийся в известных фильмах, вдруг приняли решение принять православие. Сейчас я хотел бы задать вам вопрос о том, какие фильмы, а работа с какими режиссерами повлияла на вас как на человека, как на актер? Что вам запомнилось из тех работ, где вы принимали участие в кино?
Ну, самое запоминающееся для меня, и, наверное, останется на всю мою жизнь, это встреча теперь уже ушедшим Алексеевичем Германом. Старшим. До этого были встречи с Данелия. Я впервые, когда он меня пригласил на маленький эпизод, я видел, как он работает в содружестве с оператором, а был оператор потрясающий, вы, наверное, о нем знаете, а может, даже и видели, общались. Это Лебешев Павел. Паша Лебешев учил меня как-то, ну, ходить перед камерой, разговаривать перед камерой. Я помню, как он все время говорил, ты улыбайся больше. И как я помню, что они с Георгием Данелием все время говорили, да улыбнись, потому что у тебя хорошая улыбка. А я все время как-то, вот, знаете, был зажат перед камерой. Это все время как-то меня смущало. Я, на сцене было мне проще. Вот. До этого была первая встреча в Перми. Был такой режиссер Никитин из Питера. Я сейчас скажу, почему я о нем упомянул. Это был 89-й год. Я работал в Пермском ТЮЗе. И приехала съемочная группа. Был такой фильм «Мой боевой расчет». Свердловская киностудия. А художественным руководителем там, знаете, кто был? Хатиненко. Этой картины. Тогда маленькие студии что-то пытались снимать. Это был такой период. И вот снимали меня. Из всех артистов Пермского ТЮЗа выбрали меня. Это был очень худой. Я занимался тогда чуть-чуть йогой. Я себя держал в форме. И они меня взяли в эту военную картину. Там был военный, который возвращался из госпиталя в тыл. Я помню, как Никитин меня посадили в поезд, поставили у окна и сказали, сейчас будут вот снимать вас. Ну вот как это, крупный план. Только ничего не играть. Сказал, хорошо. Поставили у окна, поехал поезд. Я стою, смотрю. Я вдруг, стоп. Я думаю, ну все. Он говорит, я же тебя просил, ничего не играй. Я говорю, ничего не играю. Вот еще раз. Три раза гоняли состав, ну не полный там, военный там, с этим. И три раза он кричал, да не играй ты ничего. И последний раз, когда он отснял, вот, вот теперь ты ничего не играл. Я тогда не понимал. Я действительно ничего не играю. Но, видимо, что-то происходило. Я это начал понимать позже, когда в 99-м году я в отрывках на высших курсах попал на курс к Алексеевичу Герману, который он вел. Меня уговорили, пришли в Щуку, я тогда уже был директором учебного театра, педагогом. Пришли два человека, один из них теперь режиссер киношный «Мир Баласа Лемли», это был ученик Германа, и еще один режиссер с его курса, и предложили мне сыграть в отрывке на высших курсах. А мне до этого говорили, что это как бы Герман, это его курс. И вы знаете, у актеров есть такое некое волнение. А вдруг увидит, что ты плохо сыграл, и больше никогда тебе к нему на пробу не попасть. есть такой немного страх. Вот я пришел, мы как бы подготовили отрывок, мы сработали, и это было, вот как я считаю, тоже чудом. Ко мне прибежали его ученики и сказали: «Алексей Юрьевич хочет с вами поговорить». Как бы я, пока я переоделся, вышел в коридор, стоит, он был такой крупный, высокий, стоит, как я его называю, мэтр, смотрит на меня сверху вниз и говорит: «Вы хотите сняться у меня в кино?» Саша, это был шок. Это был шок. Я говорю: «Да». Потому что я действительно не ожидал. А вот у меня для вас ничего нет, но я напишу. Вы знаете, вот на весь, на всю страну могу сказать, что это был первый и, на мой взгляд, единственный режиссер, который сказал: «У меня ничего нет, но я на вас напишу», и сдержал свое слово. Честно. Я вот сейчас, и вы правильно улыбаетесь, я тоже с улыбкой к этому, да, отношусь очень. Я думал: ну, хорошо, многие же так говорят. А я уже снимался там где-то. Вот, там «Черная акула» был фильм, там много чего было до этого. Ну, и вот сказал, я говорю: «Я, Алексей Юрьевич, я готов у вас бесплатно». Он сказал: «Вот этого не надо. Вам позвонят, все с вами определят, но вот бесплатно не надо». Я сказал: «Хорошо». И ушел. И вы не поверите, через месяц мне звонит человек и говорит: «Вы в Москве, Рамис?» Я говорю: «Да». «Вы могли бы подъехать в Министерство культуры?» Я говорю: «Я тогда не имел отношения». Я говорю: «А что это?» «Это от Алексея Юрьевича Германа, это продюсер. Нам нужно с вами обсудить и подписать контракт». Я, знаете, когда пробы же должны быть, вот это. «Нет, ничего, приезжайте». Я приехал. Он мне все рассказал. Я подписал бумагу на определенную сумму. Я не буду разглашать. Это коммерческая тайна, как сейчас говорят. И потом, как бы, мне сказали: «Ну вот там надо будет приехать как-то». Я говорю: «Вы знаете, я как зампредседателя жюри скоро должен быть в Петербурге. И там вот я буду, вот, только я не знаю, когда». Он говорит: «Ничего, вас найдут, когда вы там будете. А если что, вам позвонят, сможете вы подъехать?» Я говорю: «Да, смогу». Саш, вот это какое-то чудо второе. Я приехал в Питер, зампредседателя госкомиссии, на просмотр дипломных спектаклей «Логитмик». Нас поселили под Питером. И вдруг я устраиваюсь, и вдруг звонок. Меня приглашают на ресепшн, как сейчас говорят. И говорят: «Вас к телефону». «Рамис Ибрагимов, да». Мне звонит Оля Багирова, это ассистент по актерам. Она говорит: «Рамис?» Я говорю: «Да». «Вот Алексей Юрьевич Герман просит, если у вас есть время, за вами сейчас придет машина, вас привезут, вам надо приехать, померить костюм и определиться, как чего». Вот это было. И дальше 7 лет работы. Это было чудо, это была масса впечатлений, это было море удовольствия, потому что вот кто бы сейчас что ни говорил, я всем говорю одно: так как он любил актера, так как он с ним работал, это редкость. Как он искал, как он работал с массовкой, как он учил меня работать на крупный план, это действительно чудо. Я действительно у него научился работать на крупном плане.
Давайте напомним нашим зрителям, о каком фильме идет речь.
Это картина Алексея Юрьевича Германа «Трудно быть Богом» по Стругацким.
Давайте вернемся к театру, который вы создали, которому исполняется в этом году 5 лет. В репертуаре у вас 4 или 5 постановок, которые я, по крайней мере, видел на сайте.
Вообще-то 7.
Уже 7 постановок. Да. Я хотел спросить, что сейчас более востребовано? Потому что в прошлой программе вы очень подробно рассказывали о сложном и тяжелом спектакле «Рядовые» о войне. и о том, как вы сказали, как война входит в людей. А я знаю, что у вас есть очень популярный спектакль по одноименному произведению Зощенко «Свадьба». Вот с точки зрения популярности у зрителей, наверное, веселые, добрые, хорошие спектакли больше востребованы?
Хорошая фраза, Саш. Добрые, веселые, хорошие. Вот добрые и веселые, на мой взгляд, сегодня должно быть больше. Именно добрых. Не обязательно веселых, а добрых. А когда ко мне на премьеру пришло 130 человек, а вы знаете, Царскую башню Казанского вокзала, вот эту галерею, где висят картины, где Дмитрий Анатольевич Бирюкин выставляет свои произведения, и там многие художники выставляют, вместить 130 человек мы не ожидали. А на вторую премьеру 120. Вы знаете, у меня сносили вешалки, на которых... Для меня это было неожиданно. Но не в этом дело. Посмотрели, и некоторые сказали, как-то мы шли на комедию, а тут надо размышлять. Она добрая, она вроде бы веселая, но мы уходим и начинаем думать. И нам хочется дальше, а все закончилось. Я говорю, вы знаете, а вот дальше приходите дальше. Потому что я стараюсь с моими ребятами найти материал и все время оставить вопрос, чтобы вы размышляли. Не я вам что-то говорю. Вот так у нас звучит Зощенко. Он идет 1:10 без антракта. Можно посмеяться, можно улыбнуться. Но там есть очень хорошая фраза, которую говорит отец. Вы помните? Вот вам 3 дня знакомства. Что сегодня часто происходит? И это ведь тоже наша с вами тема православного отношения, христианского отношения к тому, что происходит сегодня. Насколько мы сегодня, наши молодые люди, как бы стараемся разговаривать, стараемся их понять, но как они так? Мы поживем и поймем, насколько мы нужны друг другу. Все. Как-то люди вот так скоропостижно, быстро... Все это вот так же и в свадьбе. 3 дня он видел ее в трамвае, одетой, и не может ее узнать. Ведь это тоже сегодняшняя тема. Насколько мы как-то вот так мимолетные, вот это все проходит. И, может, повзрослев, мы начинаем что-то понимать. Но это вот такая, такая история. Но это история линии взаимоотношений. Сегодня комедия ради того, чтобы зритель пришел, посмеялся и ушел. Я стараюсь этого не делать. Я хочу, чтобы даже в этой доброй комедии, как вы говорите, человек все равно подумал, а что сегодня так с ним, а что сегодня не так с ним. Мы все спектакли стараемся делать такими. Я могу и дальше рассказывать про свои какие-то новые спектакли, но вы спросили
я про хотела новые комедии. Я хотел про этот спектакль уточнить. А молодая аудитория приходит на этот спектакль и слышите ли вы какую-то обратную связь?
Приходит. Обратная связь, вы знаете, очень сложно. Я пытаюсь вернуть те мои любимые 80-е годы, 90-е, сейчас тоже любимые. Я люблю жизнь, у меня молодые артисты, я занимаюсь, я хочу быть в форме, потому что, ну, я же не могу сидеть на репетиции и спать. Артисты просто разбегутся, скажут, ну, что это режиссер? Вот, и как иногда говорят, да, у вас столько энергии, на нас всех хватит в 2 и в 3 раза больше. Я говорю, ребят, об этом не надо говорить, давайте вместе друг друга дополнять. И вы, пожалуйста, на моих репетициях не засыпайте, а работайте. А, есть, но я пытаюсь вернуть, но, к сожалению, видимо... Не хватает пока меня, моего понимания. Может быть. Может быть, как-то мне пока сложно или время. Да не время, наверное, как-то мы сложны. Я хочу оставлять зрителя, и я предлагаю, давайте оставаться и разговаривать. Вот когда-то, вы совсем молодой, но когда-то в наших театрах было... Так что после спектакля, там был педагог в театре, который выходил перед спектаклем, разговаривал со зрителем. Потом начинался спектакль. Потом после спектакля, если было желание, зрительный зал оставался, и они обсуждали. В нашем театре это произошло только один раз. И я пытаюсь все время сказать, как бы даже говорю об этом. Нет. Спектакль заканчивается. Кто-то остается, как-то между собой такой поговорят и уходят. Но ни разу не произошло то, что мы присели и мы поговорили. Один раз один человек, который был случайно на вокзале, у него было еще много времени до поезда, он как-то встал после спектакля, он говорит, так а почему же, давайте мы останемся и поговорим. И все как-то были так, знаете, в шоке, кому-то надо было, им стало неудобно. И они как-то присели, и вот 40 человек, которые были на спектакле, все остались, и мы начали разговаривать. Я попросил актеров, мы вышли, присели.
Какой спектакль был?
Это спектакль был «Странный мир театра». Это была премьера. Это было где-то почти 4 года назад. Мы только вошли к Царскую башню Казанского вокзала. И это было просто прекрасно. В театре должна быть творческая и человеческая дисциплина. Вот поэтому я все время в этом плане очень жесткий. Но, как сказал батюшка, отец Николай Соколов, он сказал, ты имеешь право. Я все время мучаюсь, знаете, чем? А вдруг я как-то вот очень жестко разговариваю, с людьми же так нельзя? Он говорит, как же так? Как же так? Ты в своей профессии, ты можешь от них требовать? Ты же их не унижаешь, не оскорбляешь? Я говорю, батюшка, упаси Господь, нет, никогда. Я никогда личного не касаюсь, личностного. И мы так договорились в театре со всеми актерами. Я касаюсь только творчества. Я касаюсь только того, что связано с профессией. Саша, мне кажется, это здорово, когда мы не переходим на личности, когда мы не унижаем и не оскорбляем. Вот так надо жить и в театре тоже.
Однако спектакль «Странный мир театра», о котором вы уже сказали, как написано в аннотации на сайте у вас, пьеса дает картину нравов современной индустрии развлечений, да, где правит жестокая конкуренция, да, определяющая стремление к дешевой популярности. Да. Почему вы выбрали эту пьесу?
Чем она заканчивается? Вот
давайте
это
расскажем.
Очень важно. Заканчивается она крахом, потому что актер, который из-за популярности мечется между двумя женщинами, одна из них – Примадонна, у которой этот театр, и она его как воспитала. И вторая женщина, которая через него пытается сделать себе карьеру. И он не знает, как в этой ситуации быть, потому что там рядом молодость, но не популярность, а тут рядом все, и он не хочет, казалось бы, ничего менять. Вот этот конформизм заканчивается тем, что он не остается ни там, ни сям. И это драма. А в театре так часто бывает. Если ты начинаешь не понимать, чему ты служишь, в театре каждый ведь на своем месте чему-то служит. И я этот материал взял для того, чтобы не чтобы вот этому следовать. Как мы понимаем, да? Я же не делаю для того, чтобы вы так жили. Я хочу, чтобы, уходя, вы понимали, как не надо. Конечно, наверное, сегодня это сложно, не все же размышляют. Все думают, так уж хорошо, я тоже так буду жить. Но я же не могу войти в головы этих людей. Я стараюсь, чтобы этого не было, чтобы они просто размышляли, чтобы они этого не делали. А иначе как? Иначе все ставить, все прекрасно. Но тогда, выходя на улицу, ты будешь сталкиваться с ним. Тогда как ты будешь вести себя? Ты же будешь выходить из мира и говорить о том, слушай, мне же только что говорили, что все хорошо. Это ведь еще, как я сегодня говорю, любовь – это не вздохи на скамейке, да? Я вот недавно коснулся, я сейчас ставлю материал, который тоже внутри об этом. У меня актриса заплакала вчера. Просто человечески, потому что я сказал, вы понимаете, что любовь – это тоже труд. Это работа, это служение, это это конфликт, но над этим надо работать. Это надо трудиться, чтобы по-настоящему любить, чтобы по-настоящему быть в союзе. Это огромный труд, это тяжелый труд. Мы сегодня не хотим этого. Но иногда, как мы, молодые особенно, им очень сложно. Мы должны им помогать просто. Мы должны помогать. Они, наверное, потом это поймут. Но сейчас надо не упускать этого момента. Через наши спектакли я пытаюсь... Вот, если можно, я коснусь Островского. Мне говорят, зачем ты это взял? Кому это сегодня нужно? Это же такое старье. Саша, ну он зазвучал. Он зазвучал. Сегодня Микченков, вот из «Золотого Витязя», с этого международного театрального фестиваля, да, Полукарова, который директор этого фестиваля, они пришли и сказали, Микченков смотрит, говорит, я 3 часа сижу с антрактом спектакля, я вглядываюсь, я на первом ряду сижу, ни единой фальши у артистов. А там ведь тоже выбор. Вы знаете эту пьесу?
Давайте напомним, какая пьеса.
Пьеса Островского «Последняя жертва». Это сюжет в том, что молодая вдова влюбляется в молодого человека, а он, кстати, оказывается аферист. Она об этом не знает. Он забирает у ней все. И она отдает ради любви к нему, жертвует собой последние деньги. Путем унижения себя она идет к человеку, у которого встает на колени и вымаливает эти деньги. Для того, чтобы... А оказывается, что он-то живет обманом, и он играет ею. И когда она пытается все вернуть, и она говорит этому человеку, тоже вдовцу, но там же, там есть потрясающая фраза. Все говорят, ой, она такая чистая, она любит. Я говорю, вы вдумайтесь, о чем она говорит в финале Флору Федулычу, который приходит к ней и говорит, вы понимаете, что вы сделали? Он же вас обманул. Она говорит, нет, я все понимаю, я хочу ему отомстить. Верните те деньги, которые я ему отдала. Она не говорит о том, что я все равно буду его любить. Я попытаюсь помочь, чтобы он стал другим. Нет, это страшно. И там, в результате, как я понял пьесу Островского, меня мои профессора и мои учителя, это Андрей Александрович Гончаров, Паламишев, Попов, Симонов, они говорили, читай автора, у него все есть. И когда мы пытаемся переделать автора, и еще как-то пытаемся его осовременить, он всегда современен, вы только прочтите правильно, как мне кажется. Все имеет право быть на существование, ты можешь принимать, можешь не принимать, это другой вопрос. Но вчитывайтесь в автора. И там есть одно понимание. В этой пьесе Флор Федулыч оказывается самым чистым. Казалось бы, этот человек, который богатый, который... Но он же пытается ей помочь. И он этого человека наказывает. Потому что он спасает ее. И он предлагает ей руку и сердце. И это делает при всех. И это потрясающий материал.
В завершение нашей программы буквально несколько слов. Почему вообще имеет смысл ходить в театр? Сейчас все-таки люди больше ходят в кино или зачастую даже смотрят фильмы дома, уже у всех хорошие телевизоры. Ради чего стоит прийти в театр?
Я, может быть, скажу, как это говорят. Да? Знаменитая есть пьеса Булгакова. Не любит Савва Лукича аллегорий. Но я вот, может быть, скажу не впрямую. На мой взгляд, сегодня очень многие закрылись. Закрыты. И мне лучше побыть в одиночестве, поразмышлять. И вот чтобы вот в этот мой мир, в мое сердце, никто не вмешивался. Сегодня, кажется, вокруг всего столько, я хочу быть один. Я закрыт. Вот я призываю всех. Приходите в театр, чтобы вместе с нами, и не только в мой театр, ищите, смотрите, много всего есть, что-то есть плохое. Но для того, чтобы понять, где есть хорошее, надо, может быть, и видеть то, что сегодня, может, вам не понравится. Но открывайте свои сердца, открывайте души, потому что там, если это настоящее, оно заставляет вас сопереживать. И когда вы оттуда выйдете и начнете это обсуждать в открытую с вашими знакомыми, с вашими друзьями, даже сидя где-то в кафе, вы будете не молчать, вы будете разговаривать. Тем самым вы себя будете открывать. Вы настолько сейчас замкнулись, вы настолько сегодня в себе. Вот я сяду в своем мирке, и там дома с любимой женой, я даже иногда и с женой не поговорю, а сам. Надо иногда помолчать. Конечно, это тоже иногда важно. Мы же иногда молчим. Это не значит, что мы не любим друг друга. Надо иногда побыть вот в этом молчании, в этой паузе. Это тоже надо. Надо просто... Но приходите, открывайтесь. Мы сегодня закрыты. А я хочу видеть ваши глаза.
Спасибо. Ну, спасибо за эту беседу. Спасибо за ваше служение.
Спасибо, что позвали. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.